Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро всем, кто сейчас с нами. Последний рывок перед выходными. Пятница на календаре.
Но расслабляться рано, впереди рабочий день. Разбудильник в эфире, в студии Олег Пшеничный и Виктория Мартыненко. Доброе утро.
Режиссер эфира Дмитрий Бардышев. Дим, привет. Сегодня у нас серьезная тема. Тебе, кстати, тоже будет интересно. Мы посчитали, что будет не лишним снова поговорить о кибербезопасности.
Тем более, сколько бы ни затрагивали эту тему, каждый день число жертв кибермошенничества растет. Буквально накануне после телефонного звонка ростовчанка решила перевести незнакомому мужчине 500 тысяч рублей.
На какие только уловки не идут преступники? Могут ли они подделать номер телефона или изменить адрес сайта? Стоит ли пользоваться общественным Wi-Fi? И на эти и другие вопросы ответим вместе с экспертом,
доцентом Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета Еленой Басан.
Но начнем день, как всегда, с гороскопа.
Овнам не стоит участвовать в авантюрных сделках, чтобы не потерять деньги. На фоне бытовых проблем отношения с партнером обострятся, но знаку зодиака нужно быть сдержаннее и спокойнее обсудить все проблемы.
Тельцам упорство в достижении цели может сослужить плохую службу. Финансовое будущее знака зодиака сегодня не определено. Самое время подумать о накоплении материальных средств.
Близнецам желательно заняться планированием своего будущего. Представителям этого знака следует завершить все незаконченные дела, чтобы избежать неприятностей.
Раков ожидают некоторые перемены в материальной жизни. Эмоциональное состояние представителей знака зодиака может стать нестабильным, поэтому им потребуется поддержка близкого человека.
От львов больших усилий и энергии потребуют активные действия, поэтому им обязательно нужно выспаться. Благоприятны сегодня творческие искания, общение с друзьями и любовные свидания.
Переговоры с партнерами у дев пройдут сложно и ощутимых результатов не принесут. У знака зодиака сегодня возникнут финансовые проблемы, связанные с домашними хлопотами.
Весам нужно снизить интенсивность нагрузок и посвятить отдыху больше времени, так как организм не железный, а здоровье не безгранично. Вероятно, вспышка ревности или ссора между супругами из-за денег.
Ребят, не ссорьтесь из-за денег, да. Что это такое? А вот скорпионам по плечу будут задачи, которые раньше казались непосильными. Благоприятно сегодня для финансовых сделок, возможно, получение прибыли. Так что внимательно, скорпионы, смотрим курсы валют.
Стрельцам не следует решать финансовые вопросы, брать суды и кредиты. Этот день подойдет сегодня для активного отдыха в компании приятных людей.
У козерогов появится возможность вложить выгодно свои средства. Гороскоп рекомендует отказаться сегодня от привычных удовольствий, чтобы не нанести ущерб бизнесу и делам.
Водолеи будут трудиться, не покладая рук. Прекрасное время для общения, но контактов с вечно недовольными и скучными людьми лучше избегать.
Но мы сегодня с тобой увиделись, Вика, представляешь? Не получилось избежать. А вот рыбы познакомятся с важными людьми, которым удастся разглядеть в них квалифицированного специалиста. В отношении с близкими царит гармония.
Продолжаем эфир прямо сейчас к теме. Разбудильник сегодня о кибермошенничестве. И на связи с нами по скайпу доцент Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета Елена Басан.
Елена Сергеевна, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как часто появляются новые виды мошенничества? Или все способы обмана специалистам по кибербезопасности уже известны?
На самом деле, принципиально новых видов мошенничества достаточно сложно придумать. То есть на сегодняшний день, что можно сказать, мошенничество какие-то, казалось бы, новые, да, они все равно основываются на уже известных трюках кибермошенников. И всегда у них цель одна – это каким-то образом либо получить ценную информацию, либо непосредственно получить какую-то выгоду. Ну, исходя из этого, они совершают свои действия. То есть Какие-то сказать, что принципиально новые виды мошенничества, нет. Это обман, введение в заблуждение человека, то есть попытка втереться в доверие. И вот эти вот приемы, они хорошо известны, и мошенники этим пользуются просто в разных вариациях.
Вот. Елена Сергеевна, на ваш взгляд, самый распространенный способ мошенничества это?
Звонки из службы безопасности.
Да, все, что связано со службой безопасности банка и вообще с банком, к сожалению, это наиболее частые именно звонки. Могут быть, конечно, и электронные письма, смс-сообщения, но, например, почему звонки самые частые способы мошенничества? Потому что, на самом деле, мобильный телефон – это как бы наиболее частое такое средство, которым человек пользуется. Да? То есть не каждый может иметь имейл, не каждый может иметь компьютер, а мобильный телефон практически у любого человека. Даже пусть это не смартфон обычный, кнопочный, постоянно звонят различные там те же стоматологии. Кто-то просто звонит с целью рекламы. Но даже если вам кажется, да, что вам звонят с целью рекламы, все равно нужно быть очень осторожным, потому что зачастую мошенники просто звонят проверить, является ли ваш номер телефона активным, принадлежит он кому-то, почему это возникает. Мошенники каким-то образом добывают базы данных с номерами телефона. Ну, им нужно их периодически актуализировать. Так называемая разведка, да, они проводят разведку, обзванивают эти номера и проверяют, какие из них активны. А затем уже действуют от лица известных и доверительных компаний для того, чтобы выудить информацию.
Сейчас выйти в интернет можно из любой точки. Во многих кафе предоставляют бесплатный Wi-Fi. Насколько безопасно им пользоваться?
Это небезопасно по многим причинам. Во-первых, потому что вы не знаете, как провайдер, который вам предоставил эту точку доступа, насколько он вообще защищает свою сеть. Может быть, он сам хочет получить ваши данные. Конечно, я не призываю бояться всего и не пользоваться благами, которые нам предоставляет современный мир. Но вы должны учесть, что если вы, например, вводите какие-то свои идентификационные данные, к примеру, вы вошли в сеть и хотите зайти на вашу страницу в соцсетях или подключиться к Сбербанк онлайн, то вы должны учитывать, что ваши данные могут быть перехвачены, как и тем, кто подключился к этой же сети так же, как и вы, бесплатно, да, ну просто он обладает техническими какими-то навыками и может перехватывать информацию. Либо сам провайдер, поэтому подключаться в принципе можно, но я бы не рекомендовала вам вводить какие-то логины и пароли. То, что вам дорого, лучше держать при себе вот в случае подключения к такой сети.
То есть мы с вами чуть-чуть поговорили, уже знаем о том, что есть мошенники-разведчики и мошенники-перехватчики.
Как-то классифицировал Олег быстро. Елена Сергеевна, а я хочу уточнить, что такое незащищенная сеть? Это значит, она без пароля, да, к ней имеет доступ любой человек?
Да, во-первых, если это открытая сеть, она может быть без пароля, и к ней может подключиться любой человек. Плюс есть множество способов защиты самой сети внутри. Предусмотрено, что пользователи не могут иметь доступ к каким-то файлам, ну или каким-то ценной информации, которая находится внутри сети. В то же время у самого же провайдера этих услуг у нас есть Wi-Fi точка доступа, да, она как бы открыта. Мы к ней подключились, но можно, например, попытаться получить доступ к администрированию этой точки доступа, то есть подобрать логин и пароль маршрутизатора и уже обладать полной вообще информацией о всех клиентах сети. То есть само устройство, которое предоставляет интернет, должно быть также защищено. И любые другие методы защиты должны применяться. То есть и тот же антивирусное программное обеспечение, оно может применяться как на уровне вашем личном, то есть вы себе установили. Также применять различные средства защиты на уровне сети.
Многие люди пренебрегают часто вот антивирусными программами. Действительно ли они на самом деле так важны?
Потому что они стоят чаще всего денег и немалых, да, и таким образом экономят.
Кстати говоря, про то, что они стоят больших денег, это миф. На самом деле можно для себя использовать и бесплатные средства. И у любого из разработчиков антивирусных программ есть бесплатные продукты. Да, может быть, они не в полной мере защищают, там у них какие-то ограниченные функциональные возможности, но у них есть продукты, которые вы можете использовать дома бесплатно. Даже не обязательно, например, постоянно их держать включенными. Люди еще не любят использовать средства защиты, потому что они, безусловно, снижают производительность. Периодически проверять свою систему очень важно, да. Я могу сказать по своему опыту, что когда меня просят помочь и говорят, плохо работает компьютер, посмотри. 90% случаев это компьютер населен вирусами, троянскими программами. Они незаметны для человека, но они могут вызвать снижение производительности устройства, да, а могут ничего не вызвать, просто вы являетесь частью какой-то вирусной сети или частью какой-то сети, которая производит атаки, сами того не знаю. Поэтому, безусловно, антивирусные программы, если даже вы не хотите устанавливать, покупать, просто скачайте бесплатное приложение, просканируйте свой компьютер, и вы много нового о нем узнаете, на самом деле.
О его жителях.
Да, о его жителях.
Елена Сергеевна, раньше считалось, что если в компьютере много вирусов, значит, человек посещал какие-то, не очень хорошие сайты, да, скажем так.
Подозрительные.
Подозрительные, да. Это действительно так, или же сейчас уже это не имеет значения, можно там на абсолютно любом портале поймать этот вирус?
Как можно реализовать угрозу? Вы пытаетесь скачать какое-то приложение. Тот же WhatsApp, например, хотите установить. И вы его пытаетесь скачать. Вот если вы в поисковике напишите «скачать» и какое-то приложение, вам вывалится куча ссылок. И вы, не задумываясь, можете нажать на любую ссылку и пытаться скачать это приложение. В чем здесь проблема? Злоумышленник просто маскирует легитимное приложение под свое какое-то вредоносное ПО. В итоге, может быть, даже оно у вас и поставится, и будет работать. Но вместе с ним вы установите еще какие-то ненужные для вас приложения. Плюс, не нужно пользоваться быстрой установкой. Вам иногда предлагают быстрая установка или кастомная. Не нужно пользоваться быстрой, потому что, когда вы используете быструю, там могут быть скрытые функции, и вместе с нужным вам приложением установится куча других. И неизвестно еще, какую активность они могут у вас производить и с какой целью они устанавливаются. Вот так же, например, всеми любимая Яндекс Алиса. Человек установил программу, не посмотрел, что еще вместе с ней поставилось, а поставилась Яндекс Алиса. И она захватила управление микрофоном. У человека не работал микрофон. Причина была тому, что им управляет Яндекс Алиса. Куда отправлялись эти данные? То есть неизвестно. При установке даже хороших приложений всегда следить, что вы именно ставите.
То есть ограничивать их полномочия, правильно я понимаю?
Да, и плюс у каждого приложения есть настройка. Зачастую у вас приложение спрашивает разрешить доступ к вашим контактам, к вашим фотографиям, к видеокамере. Иногда это по делу, а иногда непонятно для чего там какому-то приложению, видеокамере, например, зачем ей доступ к моим контактам.
То есть попахивает каким-то обманом небольшим.
Да.
Или превышением должностных полномочий, как у нас говорят.
На самом деле, да. Вы не знаете, что хотел сделать разработчик, включая эти опции. Может быть, это, например, сейчас очень популярно, майнер криптовалюты. Он создал вполне легитимное приложение, интересное, вы его скачали, а он, кроме того, что предоставляет вам функционал этого приложения, он еще использует ваш компьютер или телефон в своих целях для вот этих вычислений. Очень распространенная проблема.
Елена Сергеевна, то есть лучше писать, например, если это приложение, которое отслеживает передвижение автобусов, разрешать ему геолокацию, естественно, нужно, да, но лучше указывать именно во время работы приложения?
Да. Именно во время работы. Зачем ему все время отслеживать вашу локацию? Я, конечно, тоже не призываю к паранойи, да, там все запрещать,
уже
ничего не разрешать.
Уже так получилось у вас, Елена Сергеевна, потому что я уже начал удалять все приложения, сносить.
На самом деле я проводила тест своего телефона и просто подключилась к нему именно к операционной системе. У меня при этом были закрыты все приложения, то есть у меня никаких активных не было включено. И все равно я видела, как мой телефон постоянно обменивается данными. И причем много адресов, с которыми он обменивался. То есть куда он отправляет информацию, кому, зачем, непонятно. Поэтому лучше всего, если вы на компьютер что-то устанавливаете, всегда скачивать приложение только с сайта производителя, то есть обязательно читайте ссылку, откуда вы берете приложение. Лучше это делать именно из источника доверенного, именно производителя этого приложения.
Елена Сергеевна, ну, нам и нашим слушателям теперь нужна небольшая пауза для того, чтобы проверить свои телефоны на наличие злокачественных приложений.
Разбудильник в ваших приемниках сегодня. Олег Пшеничный и Виктория Мартыненко рассуждают вместе с экспертом, конечно же, о кибербезопасности. И на связи с нами по скайпу доцент Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Елена Басан. До этого в программе было очень много интересной информации о том, какие приложения устанавливать, стоит ли разрешать им допуск, да, к другой информации, которая хранится у вас в телефоне. Но продолжим наш разговор. Я думаю, впереди не менее полезный контент вас ждет.
При работе в интернете, вот когда переходишь на новый сайт, может выскакивать табличка «Небезопасное соединение». Это значит, что на этот портал ни при каких условиях нельзя заходить, или просто что стоит включить антивирус перед этим?
Антивирус тут вряд ли поможет. Небезопасное соединение почему может возникать? Ну, например, этот сайт использует устаревшие сертификаты безопасности, не обновленные. Либо, ну, почему-то ваш браузер решил по другой любой причине, что это соединение небезопасно. Если вы уверены, что этот сайт безопасный, то можно на него зайти. Да, но если вы впервые и вы этот сайт не знаете, то лучше избегать. Лучше почерпнуть эту информацию с какого-то другого сайта.
У меня была один раз такая ситуация, когда новая серия сериала была только на одном сайте. Вот я прямо боролась, что же делать, перейти мне на сайт, у которого небезопасное соединение, или же все-таки подождать и сериал не смотреть. Как ты думаешь, Олег, что победило?
Победил здравый смысл. Зная тебя, здравый смысл победил.
Хорошо ты меня тогда уже знаешь.
Ну, просто этот сайт мог быть, например, разработан, не соответствует к современным критериям безопасности.
То есть
устаревшие. Какие-то устаревшие технологии. Да, а может быть, действительно, если вы не специалист, лучше проигнорировать это на самом деле.
Елена Сергеевна, когда мы даем согласие на обработку наших персональных данных, на сайтах опросят такое согласие довольно-таки часто, это означает, что эти данные останутся там навсегда, и при случае взлома портала, да, еще каких-то проблем могут попасть к третьим лицам?
Согласие на обработку персональных данных? Здесь на самом деле это не значит, что ваши данные будут защищены. Это как бы бюрократическая процедура.
Чтобы если что, на них в суд не подали, правильно я понимаю?
Да, это на самом деле тот как бы оператор, который собирает персональные данные, он обезопасивает себя от того, что он как бы нарушает законодательство. То есть по закону о персональных данных, это 152 закон, ну, он должен так сделать. Если он собирает данные, он должен взять с вас согласие. И сейчас многие прокачались в законодательстве, это хорошо, конечно. Но помимо того, что он как бы собирает данные, он еще должен обеспечивать защиту ваших данных. Вот с этим вот уже проблема, да, потому что зачастую, к сожалению, несмотря на то, что наши органы Роскомнадзора, СТЭК, ФСБ активно работают, проводят проверки, ну, невозможно как бы проверить досконально и качественно всех операторов. Ну, Роскомнадзор проверяет операторов персональных данных. Соответственно, очень сложно всех проверить на качество защиты, поэтому зачастую, ну, производится документальная проверка, то есть если документы в порядке, ну, значит, будем считать, что он и защитил. Вообще, обеспечение безопасности – это непрерывный процесс. Нужно все время проводить и мониторинг, и анализ. Поэтому, да, если вы дали согласие, это не значит, что ваши данные будут защищены. Юридическая формальность соблюдена. Зачастую утечки происходят из-за внутренних сотрудников.
Ну, на самом деле, ну, человек это самая большая узнь. Кто-то там увольняется и просто с собой базу данных прихватывает, да, и потом ее в даркнете
продает. Да, это самая частая ситуация. Вообще, из-за чего все эти проблемы с безопасностью, с мошенничеством, кибермошенничеством происходят? Потому что люди отделяют себя от киберпространства. То есть я живу, у меня вот есть наличные деньги, я пошел в магазин, купил реальные продукты, то есть у меня все хорошо. Но люди забывают, что в киберпространстве ну, как бы все равно присутствует и наша какая-то субличность, и наши виртуальные деньги. И если ты сотрудник, то да, у тебя есть пропуск, но у тебя есть логин и пароль, и у тебя есть права именно в киберпространстве. Нужно быть очень бдительным. По сути, не нужно сильно разделять эти понятия. Цифровое влияет на физический мир. Поэтому, когда сотрудника уволили, обязательно удалите все его привилегии вместе с ним.
Виктория, запиши, пожалуйста. Вот это пожалуйста. Вот проблема. То есть Киберпанк 2077. Елена, а что касается фишинговых сайтов, насколько нужно быть внимательным и на что обращать это самое внимание, чтобы не попасть на страницу клона?
Фишинг можно разделить на два вида. Направленный и ненаправленный, да, то есть просто фишинг. Смотря какую ценность вы представляете себе, то есть какой информацией вы обладаете. Вы работаете в какой-то крупной организации, ну, к примеру, да, и эта организация разрабатывает какие-то ноу-хау, или просто это крупная компания, и вы бухгалтер, вы обладаете, ну, большими знаниями о потоках денежных и так далее, то, конечно, злоумышленнику выгоднее, например, провести предварительно какую-то работу, да, социальный инжиниринг тот же, с вами проанализировать.
Это мошенники-разведчики, которые, правильно я понимаю?
Да, да, и потом уже вам прислать нужную ссылку, именно сделанную конкретно под вас. Как злоумышленник может узнать информацию? Тут и трудиться не нужно. Люди сами выкладывают информацию о себе в интернете постоянно.
Да, социальные сети – наше все просто.
Например, избегать выкладывания себя на работе, потому что вам кажется, что там ничего такого нет, а на заднем плане там висит календарик с логотипом вашей организации. Все узнали, где вы. Плюс многие вообще локацию постоянно ставят, где они. Сфотографировались, а на заднем фоне было какое-то оборудование. Вы вообще даже не знаете, что это. Но на самом деле это какое-то серьезное оборудование, подключенное к сети, и злоумышленник косвенно узнал, что это и как это можно атаковать. Вот это как бы направленный фишинг, именно он опасен, когда вы реально обладаете какой-то ценной информацией. Но может быть также и ненаправленный фишинг. Это когда вам приходит письмо, вот почему люди ведутся на фишинг на самом деле. И как избежать этого? Цель фишинга – заставить вас делать необдуманный поступок. Спонтанное, что в итоге приведет к получению от вас ценной информации. Вам приходит письмо или ссылку, вы нажимаете, там срочно, там, купите, скидка только сегодня. Какая-то побуждающая вас к срочному действию информация. Когда человек возбужден, ему нужно выполнить какое-то действие срочно, он становится невнимательным. Цель – быстрее что-то сделать, даже не важно что. И он может даже не посмотреть на то, какая ссылка, на каком там домене располагается этот сайт, что там в заголовке, о чем вообще эта ссылка. То есть он даже думать не будет. Или самое страшное там, если вы сейчас срочно не оплатите там вот эту квитанцию, то
ваш компьютер взорвется сразу.
Да, когда вас просят срочно что-то сделать, то лучше реально не спешить. Переносите свои принципы, да, которыми вы не даете себя обмануть в жизни, переносите их в интернет, и вам будет легче. Вы должны понимать, за каждое действие, которое вы выполняете, вы несете ответственность. То же самое, вы зашли на сайт, ввели какую-то информацию, значит, вы отвечаете за то, что вы там сделали. Вот, соответственно, конечно, и провайдер должен обеспечивать безопасность, и там держатель сайта, но все равно, чтобы не впутаться в какую-то историю, будьте внимательны просто и не спешите.
В общем, Елена Сергеевна, специалист по информационной и технологической безопасности, вас предупреждает. И мы с Викторией присоединяемся, что, ребят, если вас просят поторопиться, первое, что нужно сделать, это не торопиться. А сейчас коротко о погоде на сегодняшний день и вернемся к разговору о кибербезопасности.
Панама. Зонтик. Сапоги.
Сегодня в большинстве районов Ростовской области небольшие умеренные осадки в виде дождя. По северу обещают мокрый снег. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Местами порывы до 18. Температура воздуха днем плюс 2, плюс 7 в среднем по региону. Но по югу до 13 тепла. В Ростове-на-Дону прогнозируют плюс 6, плюс 8.
Панама. Зонтик. Сапоги.
Возвращаемся в студию «Разбудильника», где сегодня говорим с доцентом Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Еленой Басан. Телефонные мошенники набирают обороты. МВД чуть ли не каждую неделю фиксируют все новые случаи в Ростовской области. Может ли номер мошенников выглядеть точно так же, как известный человеку?
Да, но все равно какое-то отличие должно быть. Просто опять-таки внимательность. Тот же 900, вот иногда звонит номер плюс 900. Ну, такого, конечно, не может быть номера. Ну, безусловно, подделать телефонный номер также можно. Тем более, существует большое количество сервисов, которые предоставляют виртуальные номера телефонов. Ну, скорее всего, прям точно так же нет, но, конечно, какое-то сходство может быть. Когда что-то с вами происходит, проанализируйте, что вообще произошло. То есть, откуда поступил звонок, какие приложения у вас стоят, какое приложение этот звонок спровоцировал. Если именно говорит исключительно про связь, то это уже сложнее.
А стоит ли продолжать разговор, если ты уже понимаешь, что на том конце провода мошенник? Очень много сейчас таких розыгрышей в интернете, да, на эту тему, когда люди специально раскручивают мошенников, долго с ними разговаривают. Можно ли как-то использовать голос для кражи данных?
Да не только голос. Есть такая шутка. Если вы хотите кого-то перехитрить, и вам это хорошо удается, то, скорее всего, вас уже перехитрили. Не нужно думать, что вы сможете как-то перехитрить мошенника или, пошутить над ним, понимаете? Это, да, может быть просто человек, который, работает на кого-то. А может быть, это опытный какой-то человек, который, любую информацию из вас может выудить.
Опытная аферюга, то есть такой.
Да, и плюс, естественно, современные технологии тоже никто не отменял. Я, например, лично не пользуюсь ни голосовыми помощниками, ни аутентификацией с помощью голоса. Да, сейчас это популярно. Пока, например, я не буду 100% уверена, что эти данные никто не сможет украсть и подделать, я, может быть, буду этим пользоваться. Но сейчас еще в чем проблема на самом деле? Что технологии, интеллектуальные технологии, они развиваются, к сожалению, быстрее, чем отрасль информационной безопасности. И даже если вы поставите себе все средства защиты, не сможете полностью защититься от атаки. Технологии быстрее идут, чем безопасность. Грубо говоря, если вам позвонили и собрали ваши данные голосовые, вы не знаете, как это может в дальнейшем использоваться.
Особенно не стоит людям, работающим на радио, устанавливать голосового помощника на каких-то банковских приложениях и картах.
На самом деле, да, потому что уже есть нейронная сеть, которая умеет подделывать голоса. Да, может быть, она там какие-то ученые изобрели, не там тяжело получить доступ, но это сейчас. А мы не знаем, что будет даже через год.
То есть всегда нужно держать ухо востро.
На самом деле, да. Просто быть внимательным. Вы же не ходите по улице с раскрытой сумкой и открытым паспортом. А почему-то, когда человек попадает в интернет, он думает, что это все не так. Все на самом деле так же, как и в жизни.
Елена, реально ли найти киберпреступника? То есть какие-то следы в интернете и по ним на него выйти?
Да, это реально сделать тяжело. Даже полиция, она может проводить такие расследования, может запрашивать данные у провайдера, вычислять. Во-первых, тут нужен хорошо подкованный технический специалист, плюс нужно много опросить и свидетелей, и получить много данных, анализировать их. И тут нужно понимать, что если у вас украли 3000 рублей, то это несоизмеримый ущерб для того, чтобы проводить такие расследования, потому что это очень дорогостоящие расследования, там много времени на них требует.
Человеческий ресурс тоже, в принципе, стоит же денег, естественно.
То есть и работа следователей. Понимаете, каждая процедура, которую следователь выполняет, она же регламентирована. Это же проверка любая, следственные мероприятия. Это все целая процедура там протокольная. Это очень большая работа. Нужно соизмерять всегда ущерб и то, сколько потребуется на восстановление вот этой справедливости.
То есть вы хотите сказать, что обращаться в полицию стоит только, если украли от 1,5 миллиона?
Нет, допустим, смотрите, украли у вас 3000, вы пошли в полицию. Даже если они нашли этого преступника, который украл 3000. Ладно, если он не только у вас украл, и они докажут связность преступления, это вообще очень круто будет. Он скажет: я банкрот, у меня нету денег. Это начнутся суды. Сколько каждый суд обойдется? Ну, посадят его. Были, допустим, подельники. То есть, ну, тут настолько все тонко и сложно, что реально пока что наша система очень далека от того, что...
Не готова
потом
к этому.
Наверняка... Да, не готова. И законодательство не готово. Какие-то, конечно, уже изменения в законодательство внесены. Но лазейки все равно есть.
Елена Сергеевна, и в завершении нашей программы хочется вот какую тему затронуть. Безопасность детей в сети. Какие могут быть шаги для того, чтобы уберечь от интернет-ловушек? На разных площадках звучит сейчас мысль, что родительского контроля и спецпрограмм уже недостаточно.
Здесь нужно проводить с ребенком такую работу именно со стороны родительскую, да, со стороны обучения ребенка, образования. Потому что действительно родительского контроля недостаточно. У меня дочке 7 лет, и то у меня стоит родительский контроль, и она каким-то образом умудряется скачивать приложение без контроля. Конечно, драконовские методы плохие, но я бы вообще ограничиваю просто ребенка от...
Пользование гаджетов.
Например, да, у нее есть компьютер, она по нему занимается на различных сайтах. Я ей поставила операционную систему Linux. Все равно она безопаснее. Плюс с Linux ребенку сложнее, может быть, разобраться, чем с дружественным Windows графическим интерфейсом. Она вот знает, как ей зайти на сайт, где у нее учеба. Все, она там больше ничего не трогает. И язык я поставила там английский только. В этой системе русского языка нет. Уже, понимаете?
Хитрости, на которые могут пойти родители.
Сейчас слушаю и понимаю, как хорошо, что моя мама не разбиралась в компьютерах.
И, в принципе, наверное, должно быть это сделано на уровне государства как-то. Вот система налажена, чтобы дети не ходили все-таки на сайты, да, которые для них не предназначены.
Ну, конечно, да, должна быть проверка обязательно. Вообще, даже этого недостаточно. То есть, когда ребенок подключается к интернету, это проверять, и специальные даже настройки безопасности в самой сети применять с учетом того, что ребенок в интернете. Вот это было бы вообще идеально.
Спасибо большое, что стали нашим экспертом сегодня. Теперь, я думаю, и нашим радиослушателям стало намного понятнее, как обезопасить себя, и не только себя, но и своих детей.
Обезопасить себя от мошенников-разведчиков, пехотинцев и всех остальных подвидов этих нехороших людей.
Я напоминаю, что с нами на связи сегодня была доцент Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Елена Басан.
Спасибо. До свидания.
Сегодня пятница. А это значит, в этой студии прямо сейчас появится наша любимая коллега Елена Буцкова.
Блондинка в кино.
Лена, привет.
Доброе утро.
Леночка, привет. И по традиции начнем с премьер мирового кинематографа. Что стоит посмотреть на выходных в кинотеатрах?
Сегодня начну с австралийского триллера под названием «Жажда золота». Сразу скажу, что его обязательно нужно посмотреть всем девушкам. Ведь главного героя играет красавчик Зак Эфрон.
Вау, да. Все, я иду.
История перенесет зрителей в будущее, где два попутчика путешествуют через безлюдную пустыню, в которую превратился наш мир. И случайно обнаруживают огромные залежи золота. Чтобы его достать, они решают разделиться. Один отправляется за техникой, а второй остается охранять находку. Однако через некоторое время напарник перестает выходить на связь, а долгое ожидание под палящим солнцем, без еды и воды, да еще и с постоянной опасностью нападения диких животных, оборачивается настоящим испытанием на прочность.
Красавчики меня не интересуют, а вот постапокалипсис, жанр этот прекрасный, я тоже обязательно посмотрю.
А вот думаю, следующий фильм, кстати, тебе понравится. Потому что российские кинематографисты решили тоже на этой неделе отправиться в пустыню и презентовали фильм «Однажды в пустыне», так и называется. Однако здесь события происходят уже в современном мире в 2016 году в Сирии. И главный герой – сапер, который отправляется на разминирование захваченной боевиками Пальмиры и втайне мечтает вновь увидеть местную девушку, которую недавно спас. В картине сыграли такие известные актеры, как Александр Робок, Екатерина Нестерова и Павел Чинарев.
Олег, этот фильм для тебя, потому что я знаю, что в армии ты служил и даже был сапером.
Вот так я угадала, но перейдем к следующему фильму. Есть среди новинок и романтичные драмы. Например, англичане выпустили фильм «Роман служанки». Действие происходит в 1924 году. Молодая служанка встречает харизматичного сына богатых аристократов. Однако их историю любви прерывает один судьбоносный день. А что именно произошло, останется интригой, чтобы было интереснее смотреть.
Вика точно пойдет на этот фильм. История Золушек и служанок ей очень нравится.
Я уже покупаю билеты.
А я вот слышал про новый спортивный фильм «11 молчаливых мужчин». Я правильно понял, что он про футбол?
Да, все верно. Премьера действительно крутая. Действие тоже происходит в Англии, а точнее в Лондоне в ноябре 45-го, когда московская команда «Динамо» приезжает, чтобы сразиться с легендарными английскими клубами, в их числе «Челси» и «Арсенал». Интересно, что в кастинге на главные роли участвовали более 300 актеров, которые реально умеют играть в футбол, потому что все трюки с мячом в фильме они выполняли самостоятельно. Среди них, например, Макар Запорожский, Павел Трубинер и Роман Курцин. А актеры, говорящие по сценарию на английском языке, посещали курсы британского английского языка у лучших преподавателей при Министерстве иностранных дел России. Ну а чтобы картина была максимально реалистичной, для съемок также сшили оригинальную форму и бутсы из материалов, которые использовались в 40-х годах. А все актеры массовки в кадре носили настоящую одежду 45-го года, привезенную из Праги и Берлина. Снимали в Москве, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Калуге. Даже специально реконструировали поле спортивной базы ЦСКА в Лефортово.
Ой, да, поле не надо реконструировать, у нас половина полей в стране с 45-го года не поменялись.
Ну и в завершении, для тех, кто еще не успел посмотреть, порекомендую такие нашумевшие картины, как «Стрельцов» с Александром Петровым, «Тренер» с Данилой Козловским и «Матч» с Сергеем Безруковым.
Да, прекрасные мужчины и не менее прекрасные фильмы.
Блондинка в кино.
На этом на сегодня все. Услышимся в понедельник.
С вами были Виктория Мартыненко и Олег Пшеничный. Пока!